Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, в студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, какое место категория истины занимает в христианской картине мира. Нередко можно услышать, что истина – понятие научное. Ученые ищут истину. А вот верующие опираются на какие-то недоказуемые положения, к истине никакого отношения не имеющие. При этом те же верующие говорят, что для них – написанное в Библии, истина. Как все это сочетается? К размышлениям над этими вопросами обращается один из самых известных пастырей русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед под заголовком «Библия и наука».
Библия и наука. Сразу скажу, что Библия не наука, и наука не Библия. И поэтому совершенно неверно пытаться объяснять науку Библией, а Библию наукой. Они говорят о разном. Хотя говорят о том же мире, однако говорят о разном положении того или иного состояние в данных условиях данной части космоса и Земли. И это всегда надо учитывать, потому что, когда мы начинаем смешивать одно с другим, то мы оказываемся, можно сказать, в разных мирах и поверяем другим мирам то, что к нему не относится. И это справедливо и в отношении Библии, и в отношении науки. И здесь я скажу так, что действительно все, что сказано в Библии, все есть по нашей вере, не по науке, а по нашей вере истина, абсолютная и совершенная, потому что это откровение Божие. Таков догмат нашей Святой Церкви. Мы так верим. И так и будем продолжать верить, потому что в этом основа всего нашего познания веры и знания нашего богословия. С другой стороны, мы не можем не учитывать, что некоторые явления, которые описаны в Библии, не могут быть поняты без того, чтобы не соотнести это с научными познаниями, которые говорят о том же состоянии, но говорят с точки зрения научных познаний, научных данных и, что самое главное, научного опыта. Не только теории, но и опыта. Мы знаем, что в науке есть, с одной стороны, гипотезы, есть теории и есть научные факты, уже проверенные и испытанные. Однако даже проверенные и испытанные факты, как, например, закон притяжения, который был поставлен Ньютоном, продолжает оставаться как закон притяжения в науке, но тем не менее его полное познание сейчас увеличено, расширено, и, в частности, теорией относительности Эйнштейна, как относительности малой, так и так называемой общей теории относительности. И в этом отношении нам нельзя этого всего забывать. Кроме того, все данные, которые у нас есть и по палеонтологии, и по геологии, и по антропологии и так далее, они все, конечно, не могут не учитываться, когда мы изучаем Библию и то, что Библия говорит об происхождении нашего мира и обо всем, что дальше произошло с точки зрения библейской. Если мы так будем относиться и к одному, и к другому, и к Библии, и к науке, то мы увидим, что никакого противоречия между ними нет, по той простой причине, что они говорят о разном. Об одном и том же мире, повторяю, но о разном. И это разное, оно сопоставимо друг с другом, и необходимо их сопоставлять, потому что это явления, которые дают нам более полное познание истины в целом. И тогда мы оказываемся на правильном пути. Когда люди начинают путать одно с другим, то тогда неминуемо они вступают в состояние некоторого противоречия и тогда запутываются в этих совершенно несущественных и недействительных окажущихся противоречиях. Это все тоже очень важно учитывать, прежде чем мы начнем изучать Библию и науку как отдельно, так и вместе. Нельзя изучать Библию только отдельно, нельзя изучать науку только отдельно, но также нельзя и смешивать одно с другим. И в данном случае халкидонский догмат о двух природах во Христе, божественной и человеческой, очень правильно оценивает и отношение между Библией и наукой, потому что это по существу тоже человеческое с одной стороны и божественное с другой. Божественное откровение – Библия и человеческое познание – наука. Совершенно так же соотношение, как это человеческая природа во Христе и божественная природа в Логосе, который и есть Слово Божие, Сын Божий, который воплотился и вочеловечился и стал человеком. И халкидонский догмат, как мы помним, говорит о том, что единство – это совершенно, единство лица Христа – одно, это единство, это целостность его лица, личности, но в то же самое время природы и не смешиваются, и не разделяются. И вот это не смешивание и не слияние, и членораздельность, но не отделение одного от другого, как две совершенно разные и совершенно не связанные друг с другом природы, не могут пониматься и рассматриваться по этому учению православной церкви. И точно так же, именно абсолютно с тем же догматическим основанием мы говорим о взаимоотношении науки и Библии, когда мы их рассматриваем и как целое, как единую истину, и она в данном случае единое целое, как и личность Христа, но природы их разные, потому что божественное откровение, оно божественно, и основа его Божия, а наука – это природа человеческая, которая исходит из человеческого учения, из человеческого познания и установленных этим познанием и данным человеку Богом умом и анализом всего при помощи ума, и также данными научными, которые нам дают возможность установить то, что иначе было бы абсолютно невозможно. И вот если мы так будем ясно видеть одно и другое, и в то же самое время не разделять их абсолютно, потому что это единая истина, это похоже, параллельно с тем, что мы говорим о едином логосе, о едином лице Христа. так единая истина, потому что она тоже связана с Логосом. Она связана с премудростью Божией, а премудрость Божия и есть Сын Божий, как мы это знаем по учению святого апостола Павла, принятого всей Церковью во Христе. Итак, если мы будем таким образом подходить к этой проблеме, то мы увидим, что мы не потеряемся на нашем пути.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед под заголовком «Библия и наука». А вот та же тема, только взятая более широко. Знание научное и знание религиозное. Как они сочетаются? В истории был такой эпизод. Три великих ученых своего времени зафиксировали странное астрономическое явление. Это заставило их отправиться в дальний путь, чтобы удостовериться в истинности своего открытия. И они удостоверились. Странным астрономическим явлением была Вифлеемская звезда. Великими учеными своего времени были волхвы. Их великим открытием было рождение Спасителя мира, который через 30 лет скажет о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». По мысли нашего следующего собеседника, волхвы явили собой, как настоящий ученый должен относиться к истине, к той истине, которая всегда превышает его человеческое понимание. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана на эту тему.
«Издалече пришли мы. Так говорят таинственные восточные мудрецы, пришедшие поклониться, согласно евангельскому рассказу, родившемуся Христу в Вифлеемской пещере. Издалече пришли мы. Но что же привело их издалече? Откуда узнали они об этом младенце, пещере, радости, и что означает их поклонение? Скептически настроенный, в духе научного позитивизма воспитанный человек пожмет, должно быть, плечами. Для него это глупый, ничего не значащий вопрос. Ибо как можно серьезно относиться к давно уже развенчанной легенде, к сказке, в которую верят одни лишь некультурные люди? На это ответить можно, конечно, что эта сказка, как-никак, на 2000 лет вошла в плоть и кровь человечества, глубочайшим образом изменила само человеческое самосознание, произвела неслыханное цветение в человеческой культуре, родила величайшие из когда-либо существовавших мировых искусств. Но допустим даже, что рассказ об этих таинственных мудрецах, исчислявших звезды, и по звездам пришедших колыбели Христа, что рассказ этот миф, и что исторически, научно, мы ничего об этих людях не знаем и никогда не узнаем. Допустим. Но ведь остается и то, что миф этот поставлен христианской верой, христианской памятью в самом начале христианской истории. А не значит ли это, что он открывает нам что-то, по всей вероятности, очень важное и в самой христианской вере, о том, как понимали и переживали ее сами христиане на заре своего исторического существования? Вот нам все говорят, что христианство, религия – это запрет, поставленный человеческой свободе, что это запрет искать. Религия – это сплошной догматизм, требующий от человека прежде всего отказа от разума, от анализа, искания, проверки. Это тьма, порожденная суеверием, страхом и невежеством. Но тогда почему же в самых первых строках Евангелия находим этот рассказ о людях, которых на современном языке мы не можем назвать иначе, как учеными? Восточные мудрецы. Мы до сих пор изучаем вавилонскую астрономию, и современные ученые знают, что не только далеко не все в ней было малоценным, а что, напротив, древнее знание это сделало возможным дальнейшее развитие науки. Так вот, какова бы ни была наука того времени, это все же была наука, а это значит искание, анализ, проверка. И каковы бы ни были ученые этого времени, это были ученые, люди, выше и дальше сумевшие заглянуть в тайны мироздания, чем другие люди. И, что самое важное, их привело к Христу, как подчеркивает Евангелие, именно это их искание, то есть, иными словами, их наука. Мы исчислили звезды, это значит, мы искали, и наше искание привело нас сюда. И если этот рассказ, повторяю, поставлен христианами в начале Евангелия, не значит ли это прежде всего важность для христиан, именно искание? «Ищите и обрящите», — говорит Христос. «Ищите и обрящите», — говорит в сущности и наука. Ученый ведь очень часто сам не знает, чего он ищет. Но он знает, что в конечном итоге он ищет истины, только истины и всей истины. И если он не ищет, то он и не ученый. Но он не знает часто, куда приведет его это искание. Он заранее знает, опять-таки, если он ученый, что он примет эту истину, какой бы она ни была, и он смирится перед нею. Смирение перед истиной. Не есть ли это главная, основная предпосылка науки, основа всякого научного мировоззрения? Вся история науки наполнена своего рода чудесами. Ученые искали одного, а находили совсем другое. Искали материю, а нашли энергию. Искали ограниченности, а нашли безграничный космос. Искали железного детерминизма, а нашли своеобразную свободу. Вот на наших глазах в наше время совершилось и совершается такого рода научное чудо. И оно стало возможным только благодаря исканию и смирению научного разума перед истиной. И сегодня, в наши дни, совсем не религия, не христианство накладывает запрет на это искание. Накладывает его узколобый фанатизм и догматизм идеологов, заранее определивших, что наука может и чего не может искать и найти. Религия, Христос просто говорят: ищите и обрящите. Догматизм современной идеологии говорит: ищите, но не смейте находить духа и души, потому что их все равно нет. И главное, не смейте находить Бога. Когда вы подходите к главному, запредельному, глубинному, к тому, что, между прочим, чувствовал и о чем писал Эйнштейн и все великие ученые: «Извольте остановиться, тут граница, тут запрет, ибо мы вашим именем от лица науки объявили людям, что никакого Бога нет, не может быть и не должно быть». Так вот, кто вы накладываете запрет? Кто противится исканию? Вот почему так драгоценен, так важен этот рассказ о мудрецах в начале Евангелия. Да, мы ничего не знаем о них, кроме того, что они мудрецы. Но мы знаем, что они пришли издалече. И это издалече, не относится ли оно ко всему исканию человечества? Мы все идем издалече. Бесконечно длинен путь человеческого роста, искания и нахождения. И так часто мы не знаем, куда мы идем, но только бы идти, только бы не иссякала в нас эта жажда, эта потребность истины, только не удовлетворялись бы мы маленькими, частичными, дешевыми ответами. Христианская вера говорит нам: если идти до самого конца, если смиряться всегда перед истиной, если думать только о ней, служить только ей, искать только ее, если иными словами быть тем как раз, чего хочет подлинная наука, то придем мы, как и когда, не знаем, вот все к той же светоносной рождественской ночи, к младенцу, пришествие которого в мир ознаменовано было этой торжественной и радостной хвалой. Слава Вышних Богу! На земле мир, в человецах благоволение. Тогда у колыбели Христа встретились только очень мудрые люди и только очень простые и смиренные люди. Мудрость и смирение, наука и человечность, истина и любовь, и радость бесконечная.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр говорит о смирении перед истиной. И удивительно рифмуются с этим слова еще одного пастыря русского зарубежья, архиепископа Иоанна Шаховского. У него есть эссе под названием «Печать истины». Это уже вовсе не науке и вере, это о человеческом сердце, о том, с чего мы программу начали, о том, что искать истину, как сказал святой, значит искать предмет любви. Уже прозвучали слова Христа из Евангелия от Иоанна «Я есть путь и истина и жизнь». А в другом месте, в Евангелии от Матфея, Христос скажет о себе еще и так «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Две линии сходятся в одну, и размышления об истине смыкаются с размышлениями о человеке. И в этом смысле кажется не случайным, что архиепископ Иоанн Шаховской называет смирение и скромность в человеке печатью истины. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этого эссе.
«Однажды в доме, куда он был приглашен, Христос увидел, как званные выбирали первые места. Заметив эту житейскую деталь, Господь, для которого ничего не было в нравственном мире второстепенного, сказал слова, которые остались звучать над миром. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подошедший не сказал тебе, уступи ему место». И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришедший садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошедший сказал, «Друг, пересядь выше». Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Проявление человеческого самолюбия совершается чаще всего именно в житейской обстановке, в гостях, в гостиной, в столовой. Как и в древние времена, современный гость тоже хочет сесть на место более почетное. Такое местничество сильно было в ходу у бояр Московской Руси, которые, никак не являя в этом православного духа, стремились друг друга пересидеть за царским столом. Но, конечно, кроме трапез самых бедных людей, во всех странах мира идет, хотя и незаметное, соревнование в честолюбии. Скромность – трудная форма добра. Человек, болезненно думающий о том, как бы в чем не поставить себя ниже другого и как бы поставить себя выше другого, не способен к созидательному труду, тем более к высшему, духовному. Это, может быть, более всего относится к нам, пастырям. Тщеславие есть признак не только нравственного, но и умственного застоя. В мудрых и спокойных словах Христос открыл нам, людям, эту истину. Но перед тем, как остро обличить человечество, Он выявил свое божественное милосердие, исцелив больного. Это было в доме одного из начальников фарисейских, и случилось в субботу, в праздничный день, когда запрещалась всякая работа. как в нашу эпоху, не понимали многие и тогда, в чем дух настоящего религиозного праздника. Не понимали того, что он состоит не в мертвой букве внешнего выполнения предписания, но истинный праздник религиозный есть день послушания Богу в духе и истине и выявлении милосердия. И вот, не понимавшие этого религиозного смысла праздника люди сочли исцеление Христом больного в праздник нарушением заповеди о покое седьмого дня. Такова слепота людей. Но Господь пришел для спасения слепых. В тот день, когда Христос был у фарисеев в гостях, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью. Иисус спросил законников и фарисеев, «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тот час ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Дело человека – творить добро и помогать людям-братьям всегда и особенно в религиозные праздники. Всякий день – день Божий, и есть добро Божье, и создан для добра. И праздник веры – это милосердие Божье и человеческое. И уча этой истине, Спаситель указал, что явлению милосердия более всего мешает человеческое самолюбие. И оттого, желая исцеления всем людям, Он сказал, «Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Многие в мире не знают духовных законов. Но эти законы существуют и опровергают неверие в духовный мир. Жалкое, отталкивающее впечатление производит на всех, даже нерелигиозных людей, человек, который сам себя хвалит. И чем больше человек собою похваляется и себя превозносит, тем более он кажется жалким для окружающих. Таково действие духовного закона. И чем человек скромнее, тем он приятнее для всех. Скромных все любят, тщеславные всех отталкивают. Мы ясно видим, что действует даже в неверующих людях непреложный закон. Неверующие тоже подчинены этому закону, и если они не ценят скромности в себе, они всегда ценят ее в других людях. Мы не ошибемся, признав скромность одной из самых утешительных черт человеческой личности. Скромность, безусловно, равна милосердию, так как в силу одной своей скромности человек уже милосерд к другим людям, не надоедает им своими претензиями, не мучает их своим посягательством на какую-то значительность. Вольно и невольно, скромный всегда отдает честь, во-первых, Богу, а потом и людям, которые все имеют от Бога свои дары. Скромный оттого никогда в жизни не проигрывает. Его таланты и достоинства не унижаются его скромностью, наоборот, еще больше вырастают. И скромность отнюдь также не означает слабости, как думают некоторые, опасаясь скромности. Нет, она, только она – есть сила и доблесть духа. И в жизни обществ и народов гордыня идет перед погибелью. Уровень культуры прямо пропорционален скромности общественной и международной. И оттого слово, создавшее миры, приняло на себя жизнь скромного человека и прошло страдальческим путем жизни, показывая дух скромности, как свет, ведущий в бесконечную славу Небесного Царства. Смирение Христа Иисуса стало печатью истины в человеке.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архиепископа Иоанна Шаховского «Печать истины». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».